Глава 5. Гвардия молодых. Обедать Михаил предложил в Племенной. Видимо, заведение пользовалось популярностью. Нам пришлось постоять в небольшой очереди, ожидая, пока освободится столик. Водитель с нами не пошел, сказал, что живет недалеко, и отъехал обедать домой. Мы же поскучали четверть часа и вошли внутрь. В меню оказались не только пельмени самых разных сортов, но и дружественные блюда. Восточные манты, грузинские хинкали, малороссийские вареники, итальянские равиоли, китайские димсам, японские гедза и даже редкий немецкий гость маульташен. Разумеется, все блюда имелись и в веганском варианте, допустимом для квази. Одних лишь пельменей нашлось 4 вида – с картошкой, грибами, чечевицей и зеленой фасолью. «Слушай, а все квази едят грибы?» – заинтересовался я.
«Почему бы и нет?»
«Ну, мало ли. Я как-то читал, что грибы, они посередине между растениями и животными».
«Тоже слышал», – согласился Михаил.
«Но я грибы ем. И другие едят». В доказательство он заказал себе пельмени с грибами и равиоли со шпинатом. Я его вегетарианство не поддержал. Взял нормальные сибирские пельмени из 3 сортов мяса и, поддавшись любопытству, японские гедза с креветками. К тому же в меню было отмечено, что вся прибыль от покупки гедза жертвуется в фонд восстановления Японии. Наши восточные соседи перенесли катастрофу очень тяжело. Если китайцы мрачно и безжалостно пресекли и панику, и восставших, то японцы впали в какой-то ступор. Уж, казалось бы, всеми своими фильмами и мультиками должны быть подготовлены к любой чертовщине, от Годзиллы до оживших покойников. Но нет, странная смесь из жестокости и сентиментальности, составляющая суть рядового японца, при виде восстающих близких, дала фатальный сбой. Говорят, что у них погибло почти 3/4 населения. И вот уже пару лет, как Японию, помогают восстанавливать всем миром. В том числе и такими вот акциями. Часть прибыли от продажи суси отчисляется на восстановление окинариума в Осаке, пострадавшего во время катастрофы. К пельменям я хотел было взять кружку пива, но, поколебавшись, заказал 50 грамм водки. Мне принесли холодную запотевшую рюмку. Михаил покосился на нее, но ничего не сказал. «А ты пробовал выпить алкоголь?» — спросил я. «После возвышения».
«Да», — к моему удивлению ответил Михаил. «Почти все пробовали. Даже некоторые абстиненты, не употреблявшие алкоголь в прошлой жизни».
«Он вас не пьянит, верно?»
«Никак не действует», — подтвердил бедренец. «Вино пьешь, как кислый сок. Портвейн — как сладкий сок. Водку — как мерзкую горькую микстуру. Того омерзения, что возникает после животной пищи, нет. Но неприятно и глупо. И с большим удивлением понимаешь, что когда-то принимал эту мерзость внутрь».
«Вот умеешь ты сказать тост, товарищ бедренец», — упрекнул я. Залпом выпил рюмку. «Да, и впрямь ведь горькая и противная штука». Торжествующе улыбнувшись Михаилу, я закусил пельменем, некошерно облитым сметаной.
«С мясом и кровью совсем другое», — сказал бедренец негромко.
«Тут непереносимость на всех уровнях, и физиологическом, и психологическом. Если съесть, на самом деле разжевать и проглотить кусок мяса или выпить стакан молока, то будет мутить, наступит легкое отравление. Реакция сродни аллергической, не смертельная, но крайне неприятная. Психологическое отторжение еще сильнее. Я однажды съел яблоко с червяком. Понял это по резе в животе. Боль прошла быстро, но стоило подумать о случившемся, как я испытывал дурноту еще много месяцев. Мы даже стараемся не пить соки из пакетов. Там, знаешь ли, не очень-то сортируют фрукты. Залетевшая в рот мошка дрозофила на пару дней выбивает из колеи». Я непроизвольно посмотрел на соседний столик, где мамаша с ребенком радостно запивали пельмени яблочным соком. «Да, лучше не задумываться, проверяют ли на заводах каждое яблочко на наличие червячка». «Меня поэтому так шокируют случаи психоза у квази», — продолжил Михаил. «Старик, совершивший самоубийство, поступил совершенно правильно с точки зрения нормального квази. Но я боюсь, что это было связано не с самим фактом агрессии
или попадание мяса в организм, а с тем, что это была плоть его правнука, и малыш погиб. Ты ведь разговаривал с Аркадием? Милейший парень, не глупый, увлеченный наукой, вдруг набросился на девчонку, вырвал у нее кусок мяса из руки, прожевал и проглотил. Он ведь опомнился почти сразу. Вспомни, что я тебе говорил. Меня мутило еще несколько месяцев при воспоминании о проглоченном червяке. Аркадий совершенно спокойно рассказывает про недавний инцидент. Да, его вытошнило в туалете. Он даже притащил кусок прожеванного мяса и спросил, нельзя ли его пришить девочке обратно. Был слегка не в себе. Потом чистил зубы и полоскал рот. И пару дней его мутило, весь прыщами пошел. Но никакого долгосрочного шока, никакого инфернального ужаса. Спокойное, логичное обсуждение случившегося. Вот это меня тревожит. Психологический запрет будто начисто сорван и выброшен. Осталась физиологическая реакция и разумное неприятие. Это что же должно было случиться с сознанием, чтобы так все изменилось? И что еще может произойти? И почему? Пельмени давно остыли. Я доедал их почти без аппетита. Что-то мне стало неприятно, мясо почти как нормальному квази. А вот жареные гедзо с креветками пошли лучше. Странные вы квази, если честно, сказал я. Не знаешь, чего от вас и ждать. Бедренец усмехнулся. Не знаешь? А чего от людей ждать, ты знаешь? Может, я и человек старой закалки, и вообще человек в прошлом. И жизнь свою человеческую жил в провинции, да еще и советской. Но насмотрелся много чего. Милейший человек, заслуженный педагог, глава большой семьи, медали от власти получавший за воспитание юного поколения, насилует малолетнюю ученицу, душит ее, труп зарывает в сарае, а потом со всеми вместе по лесам ходит, пропавшую ищет, родителей успокаивает. Думаешь, псих? Нет, в своем уме. Три молодых парня, один из армии приехал на побывку, двое старшеклассники, повздорили с бывшим приятелем, избили зверски и повесили на дереве. Не пьяные, заметь. Да и ссора была, тьфу. Родители волосы на себе рвали, в Москву письма писали. Не могли наши деточки так поступить, наговаривает милиция. Жена 2 года потихонечку мужа травила. Знаешь чем? Толченым стеклом. По какой причине? Пьянство, измена, бил? Нет, просто надоел. Мужик из больницы не вылезал. То язва, то прободение. Случайно врачи поняли, в чем дело. Лаборантка, глазастая, в дерьме стекло заметила. Я ее потом спрашивал, почему не развелась попросту, по-человечески. Знаешь, что ответила? Деньги не хотела делить, мрачно спросил я. Или боялась, что детей отберет? Детей в советское время всегда матери отдавали. А делить? Какие там деньги-то? Нехорошо разводиться, сказала она. У нас в роду никто никогда не разводился. Меня бы родители за такое всю жизнь пилили. Люди, живые, советской властью воспитанные. Я вдруг понял, что обедающие рядом поглядывают на нас. Без восторга поглядывают. Кое-кто и вилки с ложками отложил, потеряв аппетит. Бедренец предавался воспоминаниям слишком уж громко. «Михаил, давай не будем мешать людям кушать», — потянув его за рукав, сказал я. У бедренца зазвонил телефон. Мелодия снова была старая, но незнакомая. «Это из канцелярии представителя», — закидывая в рот последний пельмень, быстро сказал Михаил. Мы вышли из пельменной на набережную Фонтанки. Наш водитель уже вернулся, машина стояла чуть в стороне. Михаил принял звонок, некоторое время слушал, прижимая трубку к уху, потом сказал: «Спасибо, да, мы выезжаем». Он махнул рукой, и машина мягко подъехала к нам. «Все в порядке?» — уточнил я. «Да, решили вопрос. Состоится у нас визит к ученым мужам». Он помолчал, потом спросил: «А догадываешься, чем история с отравительницей закончилась?» Я покачал головой. Ей условный срок дали, потому что раскаялась. 2 детей и характеристики сплошь положительные.